Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йолда Скрепостина. Сегодня в центре внимания прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина, состоявшаяся 14 декабря. Также прозвучат парламентские новости, репортаж об открытии в ГТРК «Башкортостан» новой студии, а вы узнаете об интересном событии в Мордовии, открытие уличной точки питания, где представлены блюда национальной кухни. Открывает эфир песня на удмуртском языке «Белый снег». До начала обзора событий недели остановлюсь на некоторых моментах прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина, состоявшихся 14 декабря. Свои вопросы задали и жители нашего региона между Волгой и Уралом об экологической защите Волги и о состоявшихся днях республик на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, о проблемах с переселением северных территорий и о развитии малого и среднего бизнеса. Татарстан и Казань Путин упомянул 10 раз. В числе затронутых тем было проведение в столице Татарстана в 2024 году саммита стран БРИКС. Об этом расскажем в сюжете после информационного блока. А сейчас цитата президента России о важности сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия в нашей стране.
Последние исследования ВЦИОМа, вот о чем говорят, 96% граждан России считают межконфессиональное и межнациональное согласие в нашей стране огромным конкурентным преимуществом перед другими частями света. Огромным. Так оно и есть. И это происходит прежде всего потому, что мы, вот с этой стороны зайду к теме наших традиционных ценностей, потому что мы к ним обращаемся, к нашим традиционным ценностям. А традиционные конфессии вносят огромный вклад в сохранение вот такой ситуации и взаимоотношений между представителями различных этносов и религий. Не последнюю роль играет то, что мы все-таки проводим взвешенную и внутриполитическую политику, и политику на международной арене. Мы все-таки то, что можем делать, мы делаем для достижения справедливости по всем этим направлениям. И мне думается, что все-таки люди это оценивают. Именно поэтому у нас и создается такая обстановка.
Хайрли ирте. Сезне Татарстан салемди.
Татарстанцы гордятся спортсменами и тренерами, которые прославляют нашу республику. Об этом раис Татарстана Рустам Миниханов заявил на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов спортивного сезона 2023 года и празднованию столетия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. До начала торжественной церемонии Миниханов осмотрел фотовыставку, посвященную истории развития спорта в Татарстане, а также пообщался с ветеранами татарстанского спорта. В следующем году Казань впервые примет два крупнейших мультиспортивных мероприятия «Игры будущего» и «Спортивные игры стран БРИКС». Миниханов выразил уверенность, что они оставят огромный след в истории республики и страны, а участники и гости столицы получат множество незабываемых эмоций. Члены парламентской делегации Санкт-Петербурга во главе с председателем Александром Бельским встретились с жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Казани. Законодатели Санкт-Петербурга посетили музей Дворца культуры имени Саидгалиева, ознакомились с экспозициями, повествующими о жизни блокадников Ленинграда в Казани в период эвакуации в годы Великой Отечественной войны и их трудовом вкладе в победу на промышленных предприятиях республики. Александр Бельский поздравил ветеранов с памятной датой – 80-летием снятия блокады Ленинграда, который будет отмечаться в январе 24 года. Пожелал им здоровья и благополучия. Делегация Законодательного собрания Санкт-Петербурга побывала в Казани с рабочим визитом, основной целью которого стало подписание соглашения о сотрудничестве между парламентами Татарстана и Санкт-Петербурга. В республике в уходящем году на национальный проект «Культура» было направлено более 1,5 миллиарда рублей. По национальному проекту «Культура» Татарстан в этом году лидер по количеству вводимых объектов на селе. За счет регионального проекта «Культурная среда», который направлен на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, капитально ремонтируются и реконструируются дома культуры, сельские ДК, детские музыкальные школы, музеи, музыкальные театры. Проводится техническое оснащение музеев, созданы 3 библиотеки. За последние 5 лет при поддержке федерального бюджета в Татарстане открыли 4 театра.
Шумбрата до вечки Лексиялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. В Москве в Гостином дворе состоялась большая пресс-конференция, на которой Владимир Путин подвел итоги года. Президент лично выбирал вопросы, на которые ответил в ходе мероприятия. Нашу телерадиокомпанию представила корреспондент Анастасия Ведяева. Внимание президента она привлекла табличкой в руках, на которой написала «Путин Шумбрат».
Владимир Владимирович, здравствуйте. Я Анастасия Ведяева из филиала ВГТРК, ГТРК Мордовия. Представляю нашу многонациональную республику. Я хочу пригласить вас в наш павильон на выставке «Россия».
Спасибо.
Во-первых, благодарю за эту идею. Какие отзывы, Владимир Владимирович? Вот на днях было проведено исследование, подведены итоги, и 97% россиян испытывают гордость после посещения этой выставки. И, конечно же, регионам есть чем гордиться. В Мордовии, благодаря вашей поддержке, реализуется инновационное производство. Во-первых, импортозамещающие, оптиковолоконные, кабельные. Это и фармацевтическое направление, и, конечно же, визитная карточка Мордовии. Это черный алмаз, наш мореный дуб. Добываем со дна рек и такую красоту делаем. Владимир Владимирович, это, конечно же, не только возможность увидеть красоту, но и решить разные вопросы. И я приглашаю вас. И очень бы хотела там присутствовать. В преддверии Нового года каждая девочка, даже большая, мечтает о чуде, поэтому я думаю, что вы не откажете.
Хорошо. Спасибо большое за приглашение. Мордовия действительно очень красивая республика. Мне очень нравится то, как люди относятся к своей культуре во всех проявлениях. И к одежде, и к традициям в самом широком смысле этого слова. Что касается регионов и выставки региональной части, то это действительно получилось. Региональные выставки на ВДНХ, наверное, одни из самых ярких, самых интересных для посетителей. И я с вами согласен. Постараюсь там побывать. Спасибо большое.
Глава Мордовии отметил, что на прямой линии прозвучали важнейшие для страны темы, в том числе демография и традиционные ценности. Артем Сдунов отметил, что работа уже началась и будет продолжена.
Прошлись по всем сферам жизни нашей большой страны, международной обстановки, экономической обстановки, ресурсов региона, конечно, и о проблемах поговорили, которые есть. Вы знаете, во многом они схожи у субъектов. Это каждодневный большой труд, чтобы исправлять вот эти недочеты, которым недовольны люди. Но в целом дана оценка развитию экономической ситуации. Экономика не только выдерживает, она растет.
Президент России наградил жителя нашей республики распоряжением Владимира Путина за активную общественную деятельность и многолетнюю работу. Почетной грамотой президента отмечен председатель Республиканской общественной организации «Морское собрание Мордовии» имени адмирала Ушакова Александр Олеск. Правительство России поддержит предпринимателей, работающих в агропромышленном комплексе Мордовии. В наш регион будет направлено более 119 миллионов на компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. За счет субсидий участники рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию зерновых культур. Это будет способствовать сохранению посевных площадей и наращиванию экспортных мощностей, а также созданию рабочих мест на селе. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Дючеч буреш, тредлы важечке удмур телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Бюджет Удмуртии на 2024 год приняли с дефицитом в 478 миллионов рублей. Ко второму окончательному чтению от депутатов Госсовета поступило более 1200 поправок. В частности, доходную часть бюджета увеличили на 22,5 миллиарда рублей. Были уточнены финансовые поступления из госказны. Дополнительно республика получит из Москвы 15,5 миллиардов. Таким образом, объем доходов бюджета Удмуртии на 2024 год запланирован в размере 114,5 миллиардов. Вместе с тем расходы бюджета также увеличены, они составят 115 миллиардов. Дополнительные деньги решено направить на модернизацию коммунальной системы, в дорожный фонд Удмуртии, поддержку предприятий агропромышленного комплекса. Средства также выделят на безопасность и капитальный ремонт школ и льготное лекарственное обеспечение. В Удмуртии стартовала акция «Цени свое здоровье». Это диспансеризация для участников спецопераций и локальных конфликтов в других точках мира. Таких в республике больше 10 тысяч человек. Обратиться можно в свою поликлинику или консультативно-диагностический центр Ижевска. Здесь обещали, что процедура займет день. Медики организовали сопровождение и встретят и проведут по всем кабинетам. Список исследований стандартный – анализы, ЭКГ, флюорография. При выявлении каких-то отклонений в дальнейшем они будут приглашены на консультацию узких специалистов и проведение дополнительных исследований. В центре при необходимости можно будет пройти и реабилитацию. В этом году здесь идет масштабное переоснащение по федеральной программе. Уже получили больше сотни единиц различного оборудования для отделения восстановительного лечения. Маршрут «Влюбиться в Удмуртию» включили в список национальных туристических маршрутов России. Проект на заседании экспертного совета при Минэкономразвитии России представила первый вице-премьер республики Ольга Абрамова. Во время тура гости смогут познакомиться с Ижевском и Сарапулом, совершить гастрономическую экскурсию в музей Лодарвай, театрализованную экскурсию в усадьбу Петра Чайковского и визит в комплекс «Варяжская дружина». Отметим, что свою заявку Удмуртия представила повторно. Ранее тур не согласовали, в частности, из-за отсутствия хороших дорог к ряду объектов. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. Глава Чувашии Олег Николаев присвоил звание почетный гражданин Чувашской Республики героем России, участникам специальной военной операции. Об этом он сообщил на церемонии открытия памятника погибшим участникам боевых действий в Ядринском муниципальном округе. За совершение подвига, мужество, смелость и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, звание присвоено посмертным старшему лейтенанту Николаю Петрову, гвардии рядовому Александру Старчкову, гвардии майору Дмитрию Семенову, всем им ранее президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России. Командир 2-й мотострелковой роты Николай Петров, уроженец Ячинского округа, возглавлял штурмовую группу на боевой машине пехоты в районе населенных пунктов Червоноармейска и Павловка. Грамотно используя рельеф местности, вышел на фланг обороняющегося противника. Уничтожил большое количество вооружений и живой силы противника. Прикрывая отход подразделения, его боевая машина пехоты подорвалась на мине. Николай Петров вступил в неравный бой с превосходящими силами противника, в ходе которого получил ранения, несовместимые с жизнью. Уроженец Алатырского округа Александр Старчков вызвался добровольцем в разведывательную группу специального назначения. В ходе выполнения боевых задач в районе населенного пункта Деброва он первым увидел противника, оповестил командира группы и открыл огонь. Из расходов весь имеющийся у него боекомплект патронов сосредоточил на себе весь огонь противника, ценой своей жизни давая возможность спастись раненым боевым товарищам. Под командованием Дмитрия Семенова, уроженца Чебоксарского округа, находился головной дозор спецназначения. В ходе продолжения зачистки лесного массива в Харьковской области он получил тяжелое ранение. Не имея возможности для отхода в силу ранения и ведущего перекрестного огня, при приближении к нему живой силы противника, осознав возможность захвата в плен, подпустив боевиков на максимально близкое расстояние, гвардии майор Дмитрий Семенов привел в действие гранату, подорвав себя и уничтожил националистов. Наши земляки самоотверженно выполняют свой воинский долг вместе с военнослужащими вооруженных сил России, народами страны, которые все вместе объединили усилия, подчеркнул глава Чувашии Олег Николаев.
Бура
красив до найорт'яс. Тіяна Счоламала, Комі Республіка.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Как известно, президентом России следующий год объявлен годом семьи. В республике подготовка к нему началась задолго до его наступления. Одно из приоритетных направлений – оказание социальной поддержки семьям. С нового года планируется принять беспрецедентные меры по увеличению регионального семейного капитала. Обо всем этом рассказал глава Коми Владимир Уйба в ходе своего видеообращения к жителям региона.
По моей инициативе правительство Республики Коми разработало изменения в нормативную базу, касающуюся регионального семейного капитала. С нового года планируем осуществить увеличение его размера существенно. При этом, если первый ребенок родится у женщины в возрасте до 24 лет, то планируем выплачивать 500 тысяч рублей. Сегодня это было 150 тысяч. В остальных случаях планируем эту меру поддержки увеличить в два раза. Планируем выплачивать до 300 тысяч рублей.
В новом году в Коми будет реализовано 327 народных проектов. Всего в конкурсном отборе участвовало 600 заявок, предложенных инициативными и активными жителями нашей республики. Наибольшее количество проектов-победителей относится к сфере благоустройства. На втором месте школьные инициативы, на третьем – образование. Для их реализации из республиканского бюджета будет выделено 325 миллионов 800 тысяч рублей. 19 декабря – День Республики Коми на международной выставке-форуме «Россия на ВДНХ». В этот день гости региональной площадки смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах и дегустации Коми национальных блюд, приготовленных по старинным рецептам. В меню – пельнянь с олениной, черенянь с красной рыбой, кисломолочный суп с перловкой, коми-шаньги и многое другое. Готовить коми национальные блюда доверено руководителю одной из кулинарных школ республики Даниилу Литвину. Также в этот день в Доме российской кухни на ВДНХ состоится презентация продукции от коми-производителей. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Пороер пагалма йолташвлак. Тендам Мариел саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Мариэл станет первым регионом России, в котором реализуют пилотный проект по внедрению персонифицированного учета медпомощи. Это повысит эффективность учета данных, качество и доступность медицинской помощи. Соглашение об информационном взаимодействии подписали глава Республики Юрий Зайцев и председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. На подписании присутствовал первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский. Илья Баланин рассказал, что система позволит гражданам следить за сроками и результатами обследования и посещений врача. Первый заместитель министра здравоохранения России отметил, что опыт Мариэл будет в дальнейшем распространен и на другие регионы страны. Минкультуры Мариэл направит комплекты раций военнослужащим республики, принимающим участие в специальной военной операции. Министерством уже были сформированы несколько партий гуманитарной помощи для подшефного Куйбышевского района Запорожской области. Учреждения культуры получили в дар книги, компьютеры и медиаоборудование. Артисты нашего региона одними из первых приехали в Запорожье, чтобы поддержать дух воинов. Скоро будет сформирована новая партия гуманитарной помощи. В нее войдут транспортные средства и документы для библиотек, читательские билеты и формуляры. Мариэл занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа по производству мяса птицы, картофеля и овощей на душу населения. Перспективной для региона является реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов животноводства, растениеводства и перерабатывающих производств. Так, за последние годы благодаря господдержке был реализован ряд крупных проектов, таких как реконструкция комбикормового завода птицефабрики «Акашевская», открытие роботизированных молочных ферм, строительство селекционной семинарии, наводческого центра и репродуктора второго порядка для содержания и производства птиц. Все это не только обеспечивает продовольственную безопасность нашего региона, но и помогает создавать новые рабочие места. До 25 февраля в нашей республике будет проходить фестиваль «Марийская зима». Проект реализуется по инициативе главы региона Юрия Зайцева. Программа охватывает и города, и районы. Только в Йошкар-Оле запланировано более 500 мероприятий. Например, в рамках проекта в столице республики проходит первый фестиваль современного искусства «Красота». На его открытие гости встретились с художниками, скульпторами и дизайнерами. Проходят мастер-классы, выставки, вечеринки, детские и культурные мероприятия. Для этого на набережной Брюсселе Брюгге создано пространство с гастробаром, магазином российских брендов одежды и детской комнатой. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас ознакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайрли ирте, хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Уфе состоялось торжественное собрание, посвященное 30-летию Конституции России и Башкортостана. В нем принял участие глава республики Ради Хабиров. Он отметил, что особенно значимой дата становится сейчас, когда страна обновляет свои политические и экономические настройки. Поправки в Конституцию России укрепили политическую систему, обозначили систему ценностей, заложили социальные ориентиры. Глава выразил благодарность предшественникам, которые разрабатывали законодательство республики. Он напомнил, что 2 года назад вступила в силу обновленная Конституция Башкортостана. Республика является лидером среди российских регионов по числу вносимых в Госдуму законодательных инициатив. Ради Хабиров провел в Уфе встречу с чрезвычайным и полномочным послом Бангладеша в России Камрулом Ахсаном. Стороны обсудили двусторонние отношения и перспективы сотрудничества. Посол отметил, что сильные стороны южноазиатского государства – это туризм, судостроение и сельское хозяйство. В Башкортостане есть развитая промышленность и аграрный сектор, заявил Ради Хабиров. В этих сферах республики могут быть интересны друг другу. Ради Хабиров встретился с новым составом Общественной палаты Башкортостана. Она обновилась на 60%. В нее вошли в том числе те, кто прошел службу в зоне СВО и занимается сбором гуманитарной помощи бойцам. Перед общественниками стоят важные задачи, отметил глава республики. Палата обладает правом законодательной инициативы, и нужно использовать этот инструмент.
Общественная палата наша обладает правом законодательной инициативы. Не во всех субъектах Российской Федерации это есть. Мы такое решение приняли, поэтому пользуйтесь этим аккуратно. У вас очень серьезные полномочия в сфере общественного контроля. У нас же следующий год довольно серьезная история с выборами. В марте у нас выборы президента Российской Федерации, осенью выборы главы республики, и поэтому именно через вас будет формироваться корпус общественных наблюдателей. Я полагаю, что надо вам прям принципиально этим заняться.
В республике 14 декабря отметили День башкирского языка. С праздником жителей поздравил Ради Хабиров. Он возложил цветы к памятнику просветителя и поэта Мифтахиддина Акмуллы. Именно в честь дня его рождения учредили праздничную дату. Глава написал в соцсетях об умной колонке, говорящей на башкирском языке. Она понимает речь, может переводить с одного языка на другой, отвечать на вопросы, включать музыку и сказки, находить рецепты блюд башкирской кухни. С ее помощью легко изучать башкирский язык, отметил глава. Пока такие колонки существуют в 5 экземплярах. Их передадут в детские сады. Следующие 200 сделают для школ, а затем их начнут производить на продажу. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. Президент России Владимир Путин 14 декабря на совмещенной прямой линии и пресс-конференции 10 раз упомянул Казань и Татарстан. В частности, он объяснил, почему Казань выбрали для проведения саммита БРИКС.
Это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо, а Казань – один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежние президенты, сегодняшний Миниханов, работают хорошо. Мы видим результат. Я помню, я с Дмитрием Шаевичем приезжал, еще мы ходили в дома. Вы знаете, меня тогда что порадовало? Домами это назвать нельзя было. Землянки, на самом деле. Это было в начале 2000-х годов. Землянки, в полном смысле этого слова. Мы зашли в дом, там чистенько все так, прибрано хорошо. Вот у меня до сих пор сохранилось это чувство уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили и так все содержали на таком уровне, понимаете? Уровень внутренней культуры народа. Ну, не то, что поражает, но вызывает уважение. И думаю, что с этим связано и достаточно уверенное развитие Татарстана, столица Татарстана, города Казани. прежде всего с тем, что он в хорошем состоянии, инфраструктура развита. Казань провела ряд крупных международных мероприятий, спортивных и вообще политических. Ну, он естественным образом становится центром притяжения. Если вам больше нравится слово «хаба», «хабом», пожалуйста, «хабом». Ну, и Татарстан – многонациональная, многоконфессиональная республика. Выстроены отношения между конфессиями должным образом. Хороший пример для, в принципе, всей страны. И вот с этим связан выбор Казани. Ну, а что касается миропорядка, основанного на правилах, нет таких правил, на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит. Как она повлияет на эту ситуацию? Повлияет в правильном направлении. Покажет, что есть в мире достаточно большое количество сил, мощных стран, которые хотят жить не по этим неписанным правилам, а по правилам, прописанным в основополагающих документах, к которым относится Устав Организации Объединенных Наций, и тех, которые руководствуются своими интересами и интересами своих партнеров. Никому ничего не навязывают, не создают никаких военных блоков, а создают условия для совместного эффективного развития. Вот этому будет посвящена и работа России как председателя БРИКС в следующем году.
Отдельные работы по объектам к саммиту стран БРИКС, который пройдет в Казани, напомню, в будущем году, начались уже в этот строительный сезон. Вопрос готовности инфраструктуры находится на личном контроле РАИСа Татарстана Рустама Миниханова. И вот на днях мэр Казани Ильсур Метшин провел совещание по подготовке к проведению столь масштабного мероприятия.
Несмотря на то, что у нас большой опыт проведения международных событий, у каждого события специфика своя, и такого рода мероприятия мы еще не проводили. Напомню, 33 страны изъявили желание и заинтересованность в расширенном составе принять участие в заседании саммита БРИКС в Казани в 2024 году. И, соответственно, вот такое количество делегаций, служб безопасности, протоколов и в целом самих делегаций нам предстоит, уважаемые коллеги, принять. Есть официальная часть, протокольная часть, есть культурные мероприятия, есть желание гостей во внерабочее время посмотреть и ознакомиться с красотами Казани. Поэтому нам предстоит подготовить городскую инфраструктуру и средства размещения. Первая задача, которую нам предстоит решить, это приведение в порядок протокольных маршрутов.
Об этом доложил заместитель руководителя исполкома Искандер Гениатуллин.
Предстоящему саммиту стран БРИКС подготовлена программа благоустройства основных маршрутов и ключевых объектов саммита. В нее включен ремонт фасадов и крыш 39 многоквартирных домов, по 4 дома в Новосавиновском и Московском районах, 31 дом в Ахитско-Приволжском районе, а также капитальный ремонт 14 участков инженерных сетей. По результатам экспертизы сметной стоимости сумма необходимого финансирования ремонта домов составит 398 миллионов рублей. На сети потребуется 602 миллиона рублей, из них на водоснабжение 7 объектов по 207 миллионов рублей, сети водоотведения 3 объекта 153 и 4 объекта тепловых сетей на 232 миллиона рублей. 4 дома, 1 в Новосавиновском районе и 3 в Вахитовском будут отремонтированы по программе капитального ремонта МКД 2024 года.
Другой заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев рассказал о запланированном ремонте дорог.
По маршрутам необходимо отремонтировать 18 участков дорог, а также элементов благоустройства этих дорог. Эти дороги указаны на слайде. 4 миллиарда 370 миллионов рублей выделено на реализацию работ по ремонту указанных участков, а также на озеленение и посадку более 1000 единиц древесной кустарниковой растительности, около 5000 многолетних растений и более 18500 однолетних растений, замену кривбруса, установку ограждений безопасности, замену остановочных павильонов, ремонту 12 аварийных лестниц, ремонту 4 подземных пешеходных переходов. В настоящее время заказчикам Глававтодортранспорт готовится конкурсная документация на проведение торгов по этим работам. 366 миллионов рублей выделено на установку 6 лифтов надземных пешеходных переходов взамен подъемных платформ, которые отработали свой срок. По 3 объектам проектно-сметная документация разработана. Еще по 3 объектам проектно-сметная документация будет разработана до конца декабря текущего года. На выезде с территории аэропорта в направлении города Казань расположена существующая композиция «Казань» высотой 2 метра, которая находится в аварийном состоянии и имеет непрезентабельный устаревший вид. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на установку новой стелы, которая станет не просто обозначением въезда в город, но и самостоятельным арт-объектом. Финансирование на установку стелы предусмотрено. Дизайн концепции представляет собой объемные буквы высотой 4 метра и глубиной 2,5 метра из нержавеющей стали. Общая ширина конструкции 30 метров. Композиция будет выполнена в традиционных бело-зеленых цветах, но в современной стилизации и с подсветкой лицевой части букв. Также в первоочередных работах выделены средства на ремонт фасадов, то, о чем докладывал Искандер Анварович, и ремонт ратуши.
Безусловно, обслуживание гостей должно быть на высоком уровне. Руководитель Комитета по развитию туризма Дарья Санникова отметила, на данный момент перечень объектов для размещения гостей и участников саммита уже определен.
На сегодняшний день для размещения гостей и участников БРИКС запланировано задействовать 51 объект размещения. Из них 46 отелей категории 5, 4, 3 и 2 звезды, а также деревни Универсиады, санаторий Балкыш, гостевой дом хоккейного клуба Акбарс, молодежный центр Волга и многоквартирный дом в микрорайоне М14. Из них для размещения делегации БРИКС 12 объектов размещения, для делегации приглашенных стран 18 отелей, для СМИ 9 отелей, для прочих групп 7 объектов, и резерв у нас составляет 5 отелей. Согласно требованиям для размещения делегаций стран БРИКС, необходимо предоставление президентских номеров площадью не менее 150 квадратных метров и 10 люксов площадью не менее 45 квадратных метров в каждом отеле делегации. А для приглашенных стран необходимо предоставление президентских номеров площадью не менее 100 квадратных метров и 5 люксов площадью не менее 45 квадратных метров также в каждом объекте размещения. Таким образом, на сегодняшний день необходимо предоставление 28 президентских номеров и 195 люксов. Номерной фонд города Казани на сегодняшний день располагает 10 президентскими номерами и 140 люксами. Если не учитывать отель «Крафт», ввиду его удаленности от города, то необходимо подготовить еще 19 президентских номеров и 55 люксов. На протяжении 2023 года Комитетом по развитию туризма города Казани были организованы совещания с участием руководителей отелей, в которых запланировано размещение клиентских групп «БРИКС». Так, 8 июня текущего года прошло совещание по вопросам размещения делегаций стран БРИКС и делегаций приглашенных стран. Дополнительно 20 сентября прошло совещание с представителями отелей, задействованных в размещении СМИ и иных клиентских групп. Кроме того, в период с 26 сентября по 5 октября текущего года совместно с представителями администрации районов города Казани, на территории которых расположены отели, Госкомитет Республики Татарстан по туризму были проведены инспекционные объезды отелей, в которых планируется размещение прочих клиентских групп саммита БРИКС. В рамках объездов оценивалась готовность объектов к приему гостей саммита, состояние номерного фонда, а также благоустройство прилегающих территорий.
Напомню, БРИКС – это Содружество России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. В этом году саммит проходит в Южноафриканской республике. В разные годы саммит БРИКС принимали такие российские города, как Екатеринбург и Уфа. Значительное место при общении Владимира Путина 14 декабря с гражданами занимали вопросы, связанные со специальной военной операцией. Ее целями, задачами шла речь о решении проблем, возникающих у участников СВО. Сейчас работа региональных уполномоченных по правам человека тесно связана с решением именно этих вопросов. Как она идет в Республике Мариэл, корреспондент Диляр Никитина спросила у уполномоченного по правам человека в регионе Фаниса Мухаммедгалиева.
Фанис Харисович, давайте поговорим о том, как вы работаете с обращениями участников и семей участников СВО. Какое место они занимают в общей структуре обращений?
В этом году ко мне уже поступило более 600 обращений, и каждое третье обращение связано именно с вопросами соблюдения прав граждан, связанных с специальной военной операцией. И на сегодняшний день мной рассмотрено 203 обращения. Для Республики Мариэл это немало. По различным вопросам лично было принято 96 человек. Один сотрудник у меня практически не отходит от телефона и ежедневно дает консультации по этим вопросам. Моя основная задача – рассматривать жалобы на действия, бездействия решений органов власти и должностных лиц, расположенных на территории Республики Мариэл. А эти обращения, в основном, они касаются и тех людей, которые находятся за пределами территории. В основном касается федеральной компетенции.
И как работаете в этом случае?
Используя свой потенциал, знания, свое взаимодействие, сотрудничество с другими органами, здесь нам помогает очень сильно, и мы взаимодействуем уполномоченным по правам человека Российской Федерации.
С какими вопросами к вам чаще всего обращаются?
Вот если взять 203 обращения, их можно поделить, там в основном они касались содействия установления местонахождения участников специальной военной операции. Их было достаточно, более 80 таких обращений.
И результат какой?
В результате мы готовим информацию, мы используем федеральные ресурсы, именно ресурсы уполномоченного федерального омбудсмена. Сами граждане обращаются в войсковую часть, либо не получают ответ, либо долго получают. Но мы на всякий случай для того, чтобы более комплексно подходить к этим вопросам, направляем федеральному уполномоченному обращение. Если человек находится, и есть сведения, что он находится в плену, она также направляет Международный Красный Крест, украинскому омбудсмену. Они к нам направляют. То есть такое взаимодействие идет, хотя бы сверить списки, и чтобы их оперативно включили в списки по обмену военнопленными. По установлению местонахождения мы взаимодействуем органами военной прокуратуры, поскольку с прошлого года мы этим занимались. Нет, у нас есть определенная практика, и нам легче оказывать такую помощь людям. Люди приходят, если даже оно не касается вот моей компетенции, я стараюсь найти путь решения поднятой проблемы. Мы помогаем им оформить документы, используя свой опыт и взаимодействие с правоохранительными органами. Нам проще и быстрее подготовить и оперативно сделать.
Но вы сказали, что 80 обращений к вам было касающихся установления местонахождения, да? А остальные?
Реализация трудовых иных социальных прав, связанных именно с службой. Бывают такие вопросы, что родственники обращаются, что отпуск не отпускают в течение длительного времени.
Там, ну, вы да, тоже это содействуете.
Ну, конечно, я пишу запросы, чтобы организовали прокурорскую проверку. Но надо понимать тоже, да, органы прокуратуры мне пишут о том, что да, действительно, мы проводили проверки, но исходя из возможности, какое состояние там находится оперативное подразделение, ну, они стараются, следят, чтобы их права не нарушались, чтобы их отпускали. Есть вопросы возвращения наших земляков из украинского плена. Ну, бывает такое, что люди обращаются, просят оказать содействие демобилизации по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам. Наша задача — оказывать правовую помощь. Здесь мы, конечно, активно взаимодействуем с Фондом защитников Отечества, также взаимодействуем с комитетом, региональным штабом комитета семьи воинов Отечества.
То что есть люди сталкиваются с такими проблемами, и ну просто на том уровне, на котором они должны решаться, эти вопросы, они не могут решиться, так? Они не сразу к вам обращаются?
Нет, теперь уже сразу к нам. Например, да, родственники увидели в социальных сетях своих близких, что он находится в плену, они уже ко мне обращаются. У нас уже отработана схема, у меня оно быстрее получится, они пишут ко мне информацию. Бывает такое, что я сам увижу мониторинг вот в социальных сетях, увидели одного человека, у него ни родственников ничего не установили, но в социальных сетях идет, он представляется уроженцем Республики Марий, никакого обращения нет, а я сам пишу обращение, вот в ходе мониторинга социальных сетей федеральному уполномоченному прошу.
То есть
также
он в плену находится?
Он в плену находится, а родственников нет. Есть такие случаи, а кто будет их инициировать? Понятно, там Министерство обороны знает, мониторит, и специальные службы мониторят. Я в этом не сомневаюсь. Проводится огромная работа. Но если мы можем своими силами, если я могу помочь людям, ну а вдруг такое будет? Мы используем все ресурсы, которые у нас есть для помощи. Я хочу поблагодарить всех, кто вместе с нами продвигает и защищает права граждан.
На этой же неделе президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу развития населенных пунктов Арктической зоны. Правительством утвержден перечень опорных городов Российской Арктики, в который вошли 16 населенных пунктов и крупных агломераций. Для каждого из них должны быть подготовлены мастер-планы развития. В данный перечень входит и Воркута. Недавно там инициировали проект «Воркута – мой город и место силы». Он уже стартовал. С подробностями моя коллега из Сыктывкара Мария Лапина.
Организатором образовательного проекта «Воркута. Мой город и место силы» выступила Ассоциация «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера». Участников ждут 8 онлайн-занятий и один очный семинар по ведению социальных сетей, блогов и страниц в интернете. Бесплатное обучение проведут журналисты, психологи, спецкоры телевидения. На основе материалов, созданных на курсе, участники проекта и съемочные группы под руководством специального корреспондента Марата Хайрулина подготовят документальный фильм о заполярном городе. Недавно именно Марат Хайрулин дал старт проекту своим мастер-классом для юных блогеров, на котором рассказал о профессии военного корреспондента и ответил на вопросы об СВО. На этой встрече побывала воркутинский корреспондент Ольга Май. Ей слово.
Короткая встреча в телестудии 40-й школы, объемное интервью с главным героем, а затем мастер-класс уже от него. Марат Хайрулин рассказал подросткам об особенностях работы военного корреспондента в полевых условиях, о целях и задачах СВО. Чуть позже в Центральной городской библиотеке журналист, побывавший во многих горячих точках мира, не понаслышке знающий о боевых действиях, встретился с воркутинцами, поделился опытом, знаниями и своим видением ситуации в зоне проведения спецоперации.
Это самый жестокий, самый напряженный конфликт, который я только видел. Ожесточенный, вот так и по масштабу, и по, скажем так, накалу ожесточения. Достаточно сказать, что сейчас вот полностью оборудование, тысячекилометровая линия соприкосновения, настолько оборудована, что там вообще мышь не проскочит.
Тема СВО собравшихся не оставила равнодушными. С особым вниманием военкора слушали и подростки, чью жизнь спецоперация разделила на «до» и «после».
Это очень интересная встреча, и я считаю то, что таких встреч надо проводить гораздо больше, особенно для подросткового возраста. У меня сам отец был на СВО, к сожалению, погиб, но...
То есть ты считаешь об этом важно говорить?
Да.
В завершении встречи с военкором воркутинцы почтили минутой молчания память погибших в зоне проведения СВО земляков, а позднее смогли поговорить с военкором лично и задать интересующие вопросы.
Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Чебоксары принимали заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. А во внимание были два актуальных вопроса. Это развитие практики инициативного бюджетирования и нормативно-правовое регулирование охраны здоровья сельского населения. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отмечал важность решения вопросов сферы здравоохранения. В нашем округе в сельской местности проживает четверть населения, поэтому здоровье и организации там медицинской помощи имеют первостепенное значение, говорил он. И о развитии практики инициативного бюджетирования. Игорь Комаров отмечал, наша общая задача – создать работающую законодательную базу. Это будет способствовать укреплению стабильности и успешного социально-экономического развития регионов. Глава Чувашии Олег Николаев говорил, важно поддерживать инициативу, повышать доверие к такой форме взаимоотношений государства и населения.
Постоянно над этим работаем, и каждый год мы вносим коррективы в реализации инициативных проектов. И вот само количество их роста, вот такой вот кратный рост из года в год, он говорит о том, что в целом сам подход он очень интересен. Надо исходить из того, что, как правило, это очень маленькие проекты, но не менее важные для конкретных людей, которые живут на конкретной территории, инициирующих этих проектов. И зачастую именно в силу их величины, мелкости, они не попадают в национальные проекты, либо в другие государственные программы. Ну и еще один факт. Люди голосуют за это рублем, либо своим, либо бизнес, который работает на этой территории, голосует рублем. И это говорит о том, что этот проект точно важен и точно нужен. И, естественно, мы такие проекты поддерживаем и дальше будем это развивать. Мы в текущем году, вот ровно сейчас, в эти дни, утверждаем целевую программу, государственную программу по государственной молодежной политике. Там аналогичные подходы поддержки инициатив молодежи, они уже заложены. И в целом здесь нам, в принципе, менять особо дополнительную нормативную базу нет необходимости. Важно только поддерживать инициативы и повышать доверие, я бы так сказал, в такой форме взаимоотношений государства и населения.
Глава Чувашии Олег Николаев, характеризуя Чувашию в сфере здравоохранения, отмечал, что в нашей республике разработана стратегия, которая направлена на обеспечение медицинской помощью всех жителей Чувашии по трехуровневой системе здравоохранения. Это высокотехнологичная межрегиональная центральное и первичное звено. В этом году в республике будет заново построено и отремонтировано 56 объектов здравоохранения первичного звена, в том числе 19 ФАПов, за счет ускоренной реализации программы 2024 года. О состоянии системы здравоохранения в сельской местности субъектов Приволжского федерального округа докладывал председатель Государственного совета Чувашской республики, заслуженный врач Чуваши Леонид Черкесов.
Делается много, и в то же время есть проблемы. Леонид Ильич, вы врач, вот ваш комментарий проблем.
К этому заседанию мы давно готовились. Эта тема, конечно же, востребована. Во-первых, мы провели стратегическую сессию вместе с Олегом Алексеевичем, обсудили всем медицинским сообществом, приглашением инспекторов ведущих вузов Москвы эту тему. И тема стратегической сессии называлась «Медицинские кадры. Золотой запас республики». Это очень важно. Мы понимаем, что вот мы строим новый ФАП, оборудование, ремонтируем, создаем условия. Если не будет работников, фельдшеров тоже, медицинских сетеров, врачей на селе, узких специалистов, ну, это, конечно же, того эффекта, который мы ожидаем, не будет. И поэтому и подготовки кадры мы, депутаты, во-первых, посмотрели учебную базу. Подготовка медицинских кадров. Все выделили дополнительные средства в бюджете на следующий год на ремонт учебных комнат, которые располагаются в наших лечебных учреждениях. 12,5 миллионов. Это только начало, я думаю. Но кроме финансовой составляющей, на это акцент делаю, вот это то составляющее, что вовлечение наших студентов.
По словам координатора ассоциации, председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина, опыт Чувашии уникален. Мы посмотрели своими глазами, как реализуется программа развития фельдшерско-акушерских пунктов Чувашии. Здесь нужно сказать слова благодарности руководству республики, потому что темпы их строительства и обеспеченность ФАПами населенных пунктов, где свыше 100 проживающих, заслуживают большого внимания. В нашем регионе нет таких показателей. Будем перенимать опыт у Чувашии.
Когда мы приехали открывать ФАП, встретили жители, в том числе в национальных костюмах, исполнили некоторые танцы, национальные обряды. Ну, я думал, ну, хорошо, это уважение к гостям, порадовался. Потом, когда мы уже ушли, посмотреть ФАП, смотрю через окно, а люди танцуют, продолжают танцевать и радоваться. Я понял, что для них это событие очень важное.
Озвученные на заседании инициативы будут направлены в Государственную Думу и правительство Российской Федерации. В их числе предложения по обеспечению жильем медицинских работников, граждан лекарствам для лечения жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний, а также об увеличении квоты на целевое обучение по дефицитным специальностям и размеров единовременной компенсационной выплаты участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Николай Мулянов, Чебоксары.
В Уфимском телецентре ГТРК «Башкортостан» долгожданное событие. Здесь после масштабной реконструкции торжественно открыли новую студию. В запуске обновленной площадки участвовали глава региона Радий Хабиров, заместитель директора ВГТРК, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов и генеральный директор ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов. Студия оснащена самым современным оборудованием. Именно с этой легендарной площадки началась летопись башкирского телевидения. В разные годы гостями студии были Загир Исмагилов, Арслан Мубаряков, Мустай Карим, Муса Гареев, Владимир Комаров. Именно здесь проходили съемки программ, которые составляют золотой фонд башкирского телевидения. О новых возможностях прославленной студии репортаж Александра Калинченко. 3, 2, 1...
Так для дружного коллектива ГТРК «Башкортостан» началась новая творческая страница истории. После масштабной реконструкции открылась самая большая и самая легендарная телевизионная студия в Уфимском телецентре. В церемонии торжественного запуска принял участие глава республики Радий Хабиров.
Самое лучшее впечатление, потому что студия современная, красивая, с большим набором возможностей, потому что все-таки современное телевидение, оно становится высокотехнологичным. Ну и самое главное, знаете, мы бережно относимся к этой студии. Студия является, по сути, родоначальницей нашего телевидения. В некотором смысле это для нас формирование золотого фонда башкирского телевидения и наши великие предки, которые здесь первые вели передачи. Поэтому молодцы. Здорово сделали.
Амбициозный проект осуществлен в том числе и благодаря серьезной финансовой поддержке со стороны республики. Студия АСБ-1, старейшая в телецентре. Именно в ней записывались и выходили в прямом эфире первые телевизионные передачи. Башкирскому телевидению в грядущем году исполняется ровно 65 лет. А на этих теперь уже тоже исторических кадрах декабрь 2022. День был морозным, а к телецентру зачастили фуры, полные декораций и оборудования. В разгрузке участвовали почти все мужчины телерадиостанции. радиокомпании, от техников до директора и руководителей отделов. А потом все это собиралось, строилось, обрастало новыми коммуникациями, запускалось в тестовом режиме и монтировалось дальше. Так прошел почти год, прежде чем все 200 квадратных метров исторической студии смогли продемонстрировать свои новые возможности.
Надо уметь мечтать, и при доброй воле, при поддержке и ВГТРК, и республики нам удалось эту мечту воплотить. Сегодня это очень современная, очень многофункциональная и очень технологичная студия.
Главная особенность этой студии – ее универсальность. Современные технические возможности позволяют использовать павильон для создания любого телевизионного продукта, будь то новостная программа или развлекательное ток-шоу, запись передачи или прямой эфир. В рамках церемонии открытия студии Ради Хабиров вручил государственные награды сотрудникам нашей телерадиокомпании. Почетной грамоты был удостоен оператор высшей категории Вадим Зараев. Звание «Заслуженный работник печати и массовой информации» Башкортостана получили заместитель директора Вильдан Галин и главный редактор Алексей Агров. В павильоне установлено 5 студийных телекамер высокой четкости с телесуфлерами, 12 микрофонов и 5 видеоэкранов. В зависимости от конкретных задач можно задействовать всю студию целиком или же ее часть.
Внутренний свет декорации – это светодиоды, коих здесь великое множество, и светить они могут по-разному, что позволяет кардинально менять настроение любой локации. Так от серьезности информационного тона событий недели попадаем в мягко пробуждающую от дремоты локацию «Доброго утра». Впрочем, все опять же можно поменять. Пара нажатий клавиш, и чем вам не вести дежурную часть?
Задумок много. Делится главный режиссер телерадиокомпании Тимирьян Зубаиров.
Но эта студия дает нам столько возможностей, о которых мы раньше даже не мечтали. Здесь можно снимать 360 градусов.
Главное, чтобы у телевизионщиков не закружилась голова от столь резко возросших творческих возможностей. Среди первых проектов, которые обоснуются в новой студии, информационно-аналитическая программа «События недели», а также «Доброе утро, Уфа» и «ХРЛРТ Республика». Уже ближайшие выпуски этих передач выйдут в новом оформлении.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
В столице Мордовии заработала уличная точка питания, где представлены блюда национальной кухни. С подробностями моя коллега Ирина Колесникова.
Здравствуйте! Мордовия – республика национальная. Здесь свой колорит, свои традиции, своя культура и, конечно же, своя кухня. Мордовские блюда должен попробовать любой желающий. Именно такая мысль возникла у предпринимателя из Саранска Сергея Колесникова. Подумав, он решил включить в меню популярной в городе сети кофеен новые позиции национальных блюд.
Была идея познакомить гостей, туристов и жителей нашей республики, нашего города с многими забытыми мордовскими национальными блюдами.
В новом меню пока только 8 позиций, 5 напитков и 3 вида выпечки. Жители и гости Саранска смогут попробовать согревающий сбитень из цветочного меда, чай из местных травяных сборов и пряник сюккара. Поставщиками натуральных продуктов являются сельхозпроизводители Мордовии. Свежая продукция поставляется через день, чтобы люди кушали качественный продукт, говорит работник фудтрака Станислав Кистин.
Алпачалкс – это пшеный оладушек, сюкар – это пряник с шоколадом мордовский. Это панжакай, национальный пирог с картофелем и творогом.
Для людей, которые далеки от национальной кухни, непривычно произносить названия мордовских блюд. С другой стороны, за каждым кулинарным произведением искусства скрывается свой смысл, своя история и уникальная рецептура. Работник фудтрака Станислав Кистин всегда готов рассказать об особенностях того или иного блюда, учитывая вкусовые пристрастия каждого посетителя.
Алпачалкс – это яичный блинчик, ау – это яйцо, пача – это блин. Национальный обрядовый продукт Мордовии.
Уличные фургончики с блюдами национальной кухни в столице Мордовии появились в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На реализацию этого проекта направлено более 4 миллионов рублей. Отмечу, что история с национальными точками питания войдет в национальный туристический маршрут «Зов Торомы». Сегодня пока единственный фудтрак работает в тестовом режиме. В будущем меню будет расширяться и обновляться, а потом, возможно, будет оборудована и собственная кухня. Идей по этому направлению у мордовских бизнесменов очень много, уверяет заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства региона Марина Жулина.
Другой предприниматель, который также получил грантовую поддержку развития национальной кухни, также установит на следующий год 2 фудтрака на площадь тысячелетия. Это очень очень здорово, что у нас появилась национальная мордовская еда в формате уличной еды – фудтраков.
Также в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в центре столицы Мордовии появится еще несколько точек национальных кулинарных изысков. Скоро заработает проект под названием «Гостиный ряд» у гостиницы «Саранск». Здесь будут лавки с сувенирами и этнокафе, а на площадке одного из крупных отелей появится этнотерраса «Ини Нармунь». Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чувашия, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Программу к эфиру подготовили режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина, журналист Елдас Крепостина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!